13:12 в Москве. У микрофона Алексей Венедиктов. Добрый день. Через буквально 3 минуты ко мне приснится Наталья Ивановна Басовская. И мы будем рассказывать вам о удивительном человеке, о фараоне-еретике, о человеке, который. Итак, Эхнатон. Эхнатон и Нефертити. Если вы не знаете, кто такой Эхнатон, вы точно знаете, кто такая Нефертити. И сейчас, по нашей традиции, мы разыграем сегодня аж 25 книг. Внимание, 25 книг. Как их надо выиграть? Послать на СМС, напомню, московский номер СМС-а, 970-45-45, это телефон для СМС, 970-45-45, но впереди плюс 7-985, конечно же, интернет, конечно же, вы можете на пейджер посылать те, кто помнит его номер. Итак, плюс 7-985, это основное наше средство коммуникации, это код 970-45-45. Послать правильный ответ на вопрос, который я вам задам. Что мы разыгрываем? Первые 10 победителей получают книгу издательства «Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей». Фараон Эхнатон признан замечательным человеком издательства «Молодой гвардии». Кристиан Жак, замечательный писатель, же написал книгу «Нефертити Эхнатон. Солнечная чета». Жизнь замечательных людей. Нефертити Эхнатон. Первые 10 победителей. И еще 15 победителей получают книгу издательства «Мир книги», тоже 2006 год. Генри Хагард. «Клеопатра». Кстати, хочу вам сказать, что это тот самый Хагард, который написал «Копи царя Соломона». Это тот самый Хагард, который написал «Дочь Монтесумы». И вот у него есть роман «Клеопатра». Роман. Итак, 15 победителей получают книгу Хагарда. 10 Нефертити Эхнатон, 15, Генри Хагард, Клеопатра. А вот какой вопрос. Известно, что многие божества в Египте изображались в виде птиц, зверей, животных и так далее. Ну, например, Анубис изображался в виде шакала, с головой шакала. Вопрос. А с чьей головой изображался бог гор? С чьей головой в Древнем Египте изображался бог гор? И поскольку я знаю, что эта информация есть в учебнике 5 класса средней школы, проявите свои знания. Такой уж и сложный вопрос, хотя Наталья Ивановна говорит, что вопрос сложный. Итак, последний раз повторяю. С головой какого животного или птицы или насекомого изображался древнеегипетский бог гор? Кстати, кто смотрел фильм «Мумия», тот может это вспомнить. Итак, телефон для СМС 970-45-45. 970-45-45, присылайте ваши ответы. Первые 25 победителей сегодня, 10 получают книгу Кристиана Жака «Нефертити Эхнатон» в серии «ЖЗЛ», 15 Генри Хагарда «Клеопатра».
По телевизору совершенно нечего смотреть. Спортивный канал всего один, интересный фильм редкость, без живых котировок вообще не найти.
Это легко исправить. Скорее звони в Космос ТВ. Получишь 70 интересных мировых ТВ-каналов и весь комплект оборудования всего за полцены. Торопись, предложение ограничено. Телефон 730-0000.
Игорь Губерман, автор всемирно известных «Гариков», выступит 24 мая в концертном зале «Космос» с новой программой «Вечерний звон». Начало в 19 часов.
Я повторяю вопрос. С головой какого известного животного или насекомого или птицы изображался древнеегипетский бог гор? Телефон для передачи СМС московский 970-45-45.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Тема программы 20 мая – Лаврентий Берия. У нас в гостях историк, автор книг о КГБ и репрессиях Никита Петров и доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
А это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Добрый день.
Алексей Венедиктов, вы знаете, у нас был вопрос, архивариус Ильзе нас спрашивал, кто такой этот Эхнатон и почему мы о нем должны знать. Я хочу сказать, что 2 года тому назад газета «Эль Паис» Испания написала огромную статью, которая называлась так: «Эхнатон – деспотичный фараон-еретик, предтеча Сталина». Сегодня новое открытие ставит Эхнатона, считавшегося прежде неким мистическим пацифистом, пишет испанская политическая газета «Эль Паис», на одну ступень с такими преступниками, как Гитлер и Сталин.
Чего не сделаешь ради рекламы и сенсации, достаточно дешевой. На самом деле вокруг Ахнатона споры есть и будут, но я имею в виду научные споры. Потому что на самом деле с его фигурой связаны серьезнейшие многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов, прочтение этих текстов. И там достаточно серьезных рассуждений. Но на самом деле суждения о нем полярны, и рассказ о его жизни мне хотелось бы предварить известной строкой Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». На самом деле фараон, правитель великой державы, он застал последнюю страницу, наверное, высшего величия Египта, древнего. Он все-таки сразу после своей смерти оказался еретиком, вычеркнутым из списка фараонов. Его вычеркнули, а история вписала. И на сегодняшний день...
То есть наследники вычеркнули, а история вернула.
Преемники вычеркнули. И о нем, говоря о конце жизни Ахнатона, о них я скажу. Вычеркнули. Называли отступником, еретиком. Выбивали его имя, чтобы оно не дошло до нас. Результат прямо противоположный. Мало о ком мы знаем сегодня так много, как об этом еретике, который родился, по их мнению, еретике, который родился не Ахнатоном, а Аменхотепом IV. Правителем, преемником великого правителя Аменхотепа III, более 60 лет на престоле. И
папа
более 60 лет на престоле. А потом он стал Ахнатоном, как и почему, об этом речь будет сегодня. Но вот с одной стороны, вычеркнутый, проклятый его называли, проклятый, еретик, отступник, уже Рамзес
II. Тайно похороненный.
Не найдено даже, где его тело. Да. Может быть, похоронен был сначала официально, затем выкинута его мумия, гробницы нет. Казалось, им что-то удалось вот сделать, вычеркивая его из истории. Вычеркнутый из списка, проклятый, уже примерно через 50 лет после его жизни, великий тоже правитель, самый, наверное, последний крупный правитель Египта Рамзес II, называет его в своих надписях отступником. То есть официально вычеркнутый, осужденный человек. И на сегодня знаем...
Такой лже-Дмитрий.
Может быть. Он не лже. Он отступник. Он настоящий правитель, законный. Но мало того, что знаем, начиная с конца XIX века, он подвергается некой идеализации. Вот вы прочитали
мистический пацифист.
Да, газетную сенсацию, что вот он не такой хороший, как вы говорили. Да. И зато уж такой плохой. Ну, с Гитлером просто смешно сравнивать.
Но это его сравнил, между прочим, известный британский египтолог Николас Ривз, написавший книгу «Эхнатон. Ложный пророк Египта» в 2001 году. Споры вокруг... Вот казалось бы, я просто отвечаю, кому какое дело там? 14 век до нашей эры, да?
Волнует.
Да.
Вот попробуем ответить, почему. И современные египтологи до идеализации его доходят. Да. Наверное, вот эта газетная реакция, это для равновесия, да. Ответ на эту идеализацию. Вот, пожалуйста, известный египтолог тоже, Артур Вейгал. Уже 3000 лет он дает нам пример того, каким должен быть супруг, отец, честный человек. Он показал, что должен чувствовать поэт, в чем наставлять проповедник, чего добиваться художник, во что должен верить ученый и что должен думать философ. Боже мой, откуда он знает, что должен думать философ? Как и другие великие учителя, он всем пожертвовал ради своих убеждений. Не так уж пожертвовал. Фараоном родился, фараоном умер. Наследником родился, фараоном умер. Увы, его собственная жизнь доказала, до какой степени его принципы были нежизненны. То есть полярные оценки. Давайте посмотрим, что же было на самом деле. Попробуем, насколько это возможно. Со всеми допусками, учитывая, что абсолютно точной хронологии нет. Даты приводятся, но, в общем, лучше сказать, середина 14 века до нашей эры.
3,5 тысячи лет тому назад. 3,5 тысячи лет тому назад.
Все эти даты неточны, и вот 3,5 тысячи лет он волнует воображение людей. Чем? Больше 3000 лет назад он попытался совершить духовный и политический переворот в тогдашней великой державе Египте. Можно даже сказать, мировой державе, для своего времени. Египет, достигший в эти времена пределов Евфрата на севере и четвертого порога Нила на
рассвет, юге. Самый рассвет.
Это два континента. Это Сирия, Палестина, Нубия. Это для своего времени громадное образование, которое удерживать тогдашними силами действительно очень трудно. И одна из главных проблем Эхнатона, что удержать вот это великое сооружение очень трудно. Солнцепоклонник. И потому некоторые видят в нем предшественника, предтечу единобожия. Другие также решительно возражают страсти вокруг Ахнатона. С его реформой религиозной церковный, религиозный, связано. Переворот в искусстве. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Переворот, так называемое амарнское искусство, одно из самых высоких, вот таких один из самых высоких рывков в области изобразительного искусства, чего стоит знаменитая Нефертити, несколько вариантов ее изображений, самое прекрасное, хранящееся в Берлинском египетском музее. Ее имя расшифровывалось «Прекрасная пришла», и ведь воистину пришла, пришла на тысячи лет, и это связано с Ахнатоном. О его детстве мы, конечно, ничего толком не знаем.
Но мы знаем, что он не старший сын.
Нет. Вообще у них с сыновьями, с наследованием было не очень строго. Но одну очень важную вещь знаем. Итак, он был 10-м фараоном знаменитой 18-й династии. Основоположник Яхмос I, победитель завоевателей гиксосов, которые примерно на 130 лет повергли только расцветший, мощно расцветший Египет Древнего Царства в хаос и во тьму. Яхмос их победил. Городом Яхмоса были Фивы. Это очень важно.
Важно.
И эти Фивы, все преемники фараона Яхмоса 18-й династии, Аменхотеп I, Тутмос I, Тутмос II, его вдова Хатшепсут и знаменитый завоеватель Тутмос III, который завоевал, вот создал границы этой огромной державы, все они почитали город Фивы как, очень логично, тот центр, который стал основой возрождения Египта.
Центр после... освободительной борьбы.
Да, освободительного движения, совершенно верно, против, видите ли, гиксосов.
Завоевателей, оккупантов.
В итоге, при отце нашего еретика, будущего Эхнатона, Аменхотепа IV, при Аменхотепе III, фиванское жречество получает немыслимые богатства, которые им везут отовсюду. Именно они, своими замечательными молитвами, их богу Амону, солнечному божеству. Реформа-то была в том, что не подменена идея солнца и солнца. Только Эхнатон предложил поклоняться не какому-то изображению, а самому диску, непосредственно природе. Но все-таки жрецы Амона получали невероятные богатства. В одной из книг я даже встретила монографию, такое сообщение. При Аменхотепе III они получили 14 тонн золота. Эту цифру нельзя принимать буквально, ну где взвесили. Но она говорит о том, что огромные богатства к ним шли, и они были самыми влиятельными людьми в государстве. А тем временем будущий еретик, он подрастал где-то в огромном, конечно, хозяйстве его отца, 60 с лишним лет правления, множество разнообразных жен. Проблемы многоженства у них просто не было. Жен могло быть сколько угодно. Это могли быть и египтянки, и не египтянки. Тия, любимая, как, видимо, жена Аменхотепа III, стала женой нашего будущего еретика. Мало знаем, ну ничего не знаем о детстве, а одну вещь знаем. Вот, как правило, в этих значительных фигурах, почему все-таки я не склонна газетным сенсациям и спекуляциям поддаваться, он значителен по следу, оставленному в истории. И вот посмотришь жизнь, найдешь учителя. Редкий случай. 3500 лет назад у него был учитель, и мы его знаем. Его звали Аменхотеп, сын Хапу.
Сын Хапу, да.
У них одинаковые имена, но это незнатный человек. Из незнатных людей, сын Хапу, жрец, который дожил примерно до 80 лет. Редчайший случай. Склонен был к мистическому толкованию жизни и воспеванию света. Явно повлиял на маленького будущего Эхнатона. Целитель. На его могилу приходили паломники спустя не один век и говорили, что там происходит чудесное исцеление.
Да, чудеса исцеления. Такой педагог был у маленького сына царя.
И это важно. Это мы замечали с вами не раз на наших персонажах. Потому что все-таки детство – это что-то, какой-то стержень, который закладывается в человека. Замечательно, что тот самый французский исследователь и писатель Кристиан Жак, о котором вы сегодня говорили, и чья книга разыгрывается, он под влиянием многолетних исследований этой эпохи впал в этот же стиль. И вот как он написал об этом сыне Хапу. Его имя переживет века, прямо надпись какая-то на гробнице фараона. В то время как имена его современников забудут. Его наследники не памятники и не дети, а книги, знания, которые он записал. Книги его заупокойные жрецы, что будут отправлять его культ. Письменный прибор его возлюбленный сын, что творится с современным человеком, французом. Поверхность камня его супруга. Магическая сила его писаний дойдет до читающего и наставит его на путь истинный. Кристиан Жак, книга «Египет великих фараонов», изданная в 90-х годах несколько раз издательством «Восточная литература», издательство «Наука». А при Аминхотепе III он стал видным вельможей из простых, стал учителем этого мальчика, запечатлен в позе жреца, и долго сохранялась его гробница. Да. И также известно, что он был еще и зодчим. Но, как всегда, виды деятельности были не разделены. Эхнатон стал правителем примерно в 15 лет.
Ну, он еще Аменхотеп все-таки четвертый.
Да, Аменхотеп четвертый.
Он еще не Эхнатон.
Он не Эхнатон никакой, но признаки его будущего отступничества уже были. Итак, он прожил примерно 35 лет, из них 17 у власти. И на 6-м году царствования произошел его разрыв с официальной идеологией. Но признаки были раньше. А какие? Он приказал построить в первые годы своего правления, когда он еще не отступник, в Фивах, в той самой традиционной великой столице, храм Атона, вот будущего своего солнца. Изображения фараона вокруг храма насчитывали что-то примерно 100 изображений, и они уже, кое-что из них сохранилось, были не по канону. На них, в этих изображениях, Аменхотеп IV не колосс, как это было принято в эпоху ранней 18-й династии и тем более в эпоху Среднего царства. Не колосс, не символ, не каменное такое... какой-то идол страшный, пугающий людей. А это человек. А фигура его несовершенна. Она какая-то, скорее, такая фигура интеллигента. Довольно узкие плечи, довольно впалая грудь. Это не атлет. И лоб мыслителя, подчеркнуто выделенный лоб.
И вот перед новостями хочу вас спросить, Игорь Варламов, водитель из Тольятти, спрашивает, а что можно сказать о необычно удлиненных сзади черепахах Эхнатона, Нефертити и их дочерей?
Много об этом говорили и спорили, потому что зрелище действительно необычное. Есть версия, что это какая-то наследственная болезнь, потому что они выходили замуж, женились внутри семьи. Но точно никто, конечно, не сказал. Может быть, это просто стиль изображения. Равно возможно.
Наталья Басова, что тоже является отступлением от канонов?
Конечно.